что под именем рода разумелась душа умершего родоначальника, доказывает, во-первых, связь рода с упырем, а во-вторых, известие, что под именем рода после разумели дух, привидение, которым стращали детей. Характер же привидения обыкновенно принимают души умерших и божества, тесно с ними связанные. В значении рода божества-покровителя являются щур, дед, прадед, что ясно из употребительного пращур. Щур предполагает форму чур, под которым именем собственно и известно божество, охраняющее род, дом. Это божество призывается и теперь бессознательно в опасностях, особенно когда простолюдин думает, что он подвержен злобе духов. «Чур меня», — говорит он тогда. Можно положить, что чур и род одно и то же. Можно думать также, что с упадком родового быта и с усилением христианства насчет язычества чур или род перешел в домового. Младенчествующий народ не мог понимать духовного существования за гробом и представлял души праотцов доступными для всех ощущений этого белого света. Думали, что зима есть время ночи, мрака для душ усопших. Но как скоро весна начинает сменять зиму, то прекращается и ночной путь для душ, которые поднимаются к небесному свету, восстают к новой жизни. Это мнение, естественно, проистекало из поклонения природным божествам, солнцу, луне и прочее, которых влияние должно было простираться на весь мир, видимый и невидимый. Первый праздник новорожденного солнца, первую зимнюю Коляду, мертвые уже вставали из гробов и устрашали живых. Отсюда и теперь время святок считается временем странствования духов. Масленица, весенний праздник солнца, есть вместе и поминовенная неделя, на что прямо указывает употребление блинов, поминовенного кушанья. С древней масленицы, то есть с начала весны, живые здороваются с усопшими, посещают их могилы. И праздник Красной Горки соединяется с Радуницею, праздником света, солнца для умерших. Думают, что души покойников встают тогда во время поминовения из темниц, гробов и разделяют поминовенную пищу вместе с принесшими. В непосредственной связи с верованием, что весною души умерших встают для наслаждения новую жизнью природы, находится праздник русалок или русальная неделя. Русалки вовсе не суть речные или какие бы то ни было нимфы. Имя их не происходит от русла, но от русый, светлый, ясный. Русалки суть не иное, что как души умерших, выходящие весною насладиться оживленною природою. Народ теперь верит, что русалки – суть души младенцев, умерших без крещения. Но когда все славяне умирали без крещения, то души их всех должны были становиться русалками. Русалки появляются с Страстного четверга, когда в старину по Стоглаву, по рану солому полили и кликали мертвых. Как только покроются луга весеннюю водою, распустятся вербы. Если они представляются прекрасными, то всегда, однако, носят на себе отпечаток безжизненности, бледности. Огни, выходящие из могил, суть огни русалок. Они бегают по полям, приговаривая: «Бух, бух, соломенный дух! Меня мать и породила, некрещенну положила». Русалки до Троицына дня живут в водах, на берега выходят только поиграть. У всех языческих народов путь водный считался проводником в подземное царство и из него назад, поэтому и русалки являются из воды, живут сперва в реках и показываются при колодцах. С Троицына дня до Петрова поста русалки живут на земле, в лесах, на деревьях, любимом пребывании душ по смерти. Русальные игры – суть игры в честь мертвых, на что указывает переряживание. Маски – обряд, который не у одних славян был необходим при празднике теням умерших. Человеку свойственно представлять себе мертвеца чем-то страшным, безобразным, свойственно думать, что особенно души злых людей превращаются в страшные, безобразные существа для того, чтобы пугать и делать зло живым. Отсюда естественный переход к верованию в переселение душ и в оборотней. Если душа по смерти может принимать различные образы, то силою чародейства она может на время оставлять тело и принимать ту или другую форму. Есть известие, что у чехов на перекрестках совершались игрища в честь мертвых с переряжением. Это известие объясняется обычаем наших восточных славян, которые по летописи ставили сосуды с прахом мертвецов на распутьях, перекрестках. Отсюда до сих пор в народе суеверный страх перед перекрестками, мнение, что здесь собирается нечистая сила. У русских славян главным праздником русалок был Семик, Велик день русалок. В это время при конце весны совершались проводы последних. Конец русальной недели, Троицын день, был окончательным праздником русалок. В этот день русалки уже падают с деревьев, перестает для них пора весенних наслаждений. В первый понедельник Петрова поста бывало в некоторых местах игрище, провожание русалок в могилы. В тесной связи с русалками находятся водяные дедушки, лешие, кикиморы и прочие. Мертвецы были известны еще под именем Навья и представлялись в виде существ малорослых, карликов, людки. Вот главные первоначальные черты верований восточных славян. С течением времени эти первоначальные черты могли искажаться. Одно и то же божество у различных племен носило разные названия. После, при сближении имен, различные названия могли явиться уже различными божествами. Фантазия стремится олицетворять и обожать явления природы, которые первоначально являются произведением главной силы. Естественно, олицетворялись весна и зима, жизнь и смерть природы. Одна – под образом прекрасной девы, другая – безобразной старухи и тому подобное. Стихийные божества первоначально не имеют пола, и потому после легко меняют его. Солнце могло быть легко и мужеского, и женского пола. Мужем и женою месяца. Так было не у одних славян. Но главными исказителями первоначальной религии народа являются всегда и везде жрецы и художники. Вот почему у наших восточных славян, у которых не было класса жрецов и не был распространен обычай изображать божества в кумирах, религия сохранилась в гораздо большей простоте, чем у западных славян, у которых городская жизнь и сильное чуждое влияние повели и к образованию жреческого класса, и к распространению храмов и кумиров. Летописи молчат о существовании храмов и жрецов у наших восточных славян. Нельзя предположить, что если б храмы существовали, то летописцы умолчали б о их разрушении или превращении в церкви при рассказе о введении христианства и ниспровержении идолов. Летописи молчат также и о жрецах. Князь ставит идолов, князь приносит жертвы, толпа требует человеческой крови для богов, о жрецах ни слова. Князь переменяет веру, все люди делают то же, и жрецы не только не противятся, но о них нет даже и помину. Эта неразвитость общественного богослужения, отсутствие храмов и жрецов не должны нисколько поражать нас. Все это необходимо при том бытии, в котором жили славяне. В каждом роде старший был вместе и жрецом. Он приносил жертвы. Он гадал о будущем. Но если не было храмов, то где же и как приносились жертвы старшинами родов? Природными жертвенниками, алтарями для младенчествующих народов служили горы, скалы, камни огромной величины. Наша природа скупа на возвышенности и камни, зато щедра на естественные капища, шатры, навесы, многоветвистые деревья. Под ними-то преимущественно совершались религиозные обряды, приносились жертвы. Дерево, по преимуществу дуб, выбранное для этого, освящалось и становилось само предметом благоговейного уважения, как место пребывания богов, куда они стекались для принятия жертв. Обычай приносить жертвы под деревьями мог произойти и от того, что первоначально жертва назначалась для душ умерших, а души умерших, по всеобщему верованию, обитали в лесах, на деревьях, преимущественно на дубах. Кроме деревьев, жертвы приносились также у воды. Славяне смотрели на жертву именно как на трапезу, поставляемую богам. И по введении христианства жертвы продолжались по-старому. В домашнем кругу предлагались душам усопших родичей и роженицам, и опять в смысле трапезы покорма. Есть известие, что у русских славян были также в обычае человеческие жертвы, которые у народов были большую частью умилостивительные. При каких-нибудь общественных бедствиях думали, что божество гневается за чьи-нибудь грехи, и потому искали преступника, которого и приносили в умилостивительную жертву. Потом приносили обыкновенно в жертву богам пленников по господствовавшему мнению, что побежденный есть грешник, разгневавший божество. Если у восточных славян не было жреческого класса, зато были волхвы, гадатели, кудесники, ведуны, ведьмы. О волхвах славянских мы знаем очень мало. Но нет сомнения, что они имеют тесную связь с волхвами финскими по близкому соседству и союзничеству этих двух народов. Тем более, что после, по принятии христианства, волхвы преимущественно являются на финском севере и оттуда мутят славянское народонаселение. Финское племя искони отличалось наклонностью к волшебству, искони славилось им. У финнов преимущественно было развито учение о злых божествах, о злых духах и о сообщении с ними. История застает финское племя на крайнем севере. Очень вероятно, что геродотовы андрофаги, меланхлены и фисагеты принадлежали к этому племени. Немецкое название чудского племени – финны – впервые встречаем у Тацита. Птолемей упоминает также о финнах. У Иорнанда в искаженных именах народов, покоренных готским королем Германарихом, можно узнать чуть, весь, мерю, мордву, черемису и, быть может, даже Пермь. Начальный летописец русский знает следующие финские народы, жившие в его время в полуночных странах и платившие дань Руси. Чуть, Меря, Весь, Мурома, Черемись, Мордва, Пермь, Печора, Ямь. Общеплеменное название финны есть название немецкое. Чуть – славянское. Сомалайн – своенародное. Финн на немецком языке означает жителя болотной, влажной низменности. Тоже означают и финские названия разных племен. Например, Ем или Ям значит мокрый, водяной. Весь объясняется из финского веси – вода. И теперь финские имена местностей встречаются преимущественно на болотистых пространствах. Наш летописец указывает нам финские племена преимущественно около озер. В половине IX века южные границы финского племени славянским можно положить в области Москвы-реки, где финны должны были сталкиваться с славянским племенем вятичей. Селение последних мы имеем право продолжить до реки Лопасни, потому что, как видно, все вятичи принадлежали к Черниговскому княжеству, а город Лопасня был пограничным городом этого княжества Суздальским. Селения Вятичей должны были уже соприкасаться с селениями финских племен, потому что в Бронницком уезде Московской губернии находим реку Мерзкую или Нерзкую, которая именем своим ясно показывает, что протекала через старинную землю Мери. Если не самые древние, то, по крайней мере, одни из древнейших обитателей русской государственной области финны имели незавидную участь. С трех сторон теснили их народы славянского, германского и турецкого племени. Мы видим, как у нас финны постоянно уступают пред славянами, подчиняются влиянию их народности, приравниваются к ним. Причину такого явления из внешних обстоятельств объяснить нетрудно. Сначала мы видим, что племена славянские и финские живут на равной ноге. Финны вместе с славянами призывают князей, нарядников. Но старший и скоро единственный князь утверждает свой стол среди племени славянского. Потом мы видим движение князей к югу, по Великому водному пути до самого Черного моря. Стол княжеский утверждается в Киеве.